«Это только предположение», — присев на ступеньку трапа, сказала Ирина. «Осведомителем террористов мог являться кто-то из центра управления». «Предатель находится среди нас», — упорно стоял на своем Стинов. «Ты сам сказал», — обратился он к Тейнеру, «что террористы были прекрасно осведомлены о всех деталях готовящейся экспедиции. Почему в таком случае их было только 13, если мест в челноках 14? Для кого они держали в резерве одно место? Этот кто-то к моменту их прибытия уже находился на стартовой площадке и должен был присоединиться к ним. Чисто теоретически такое вполне возможно. Но учитывая то, с какой тщательностью проводился отбор кандидатов, не закончив начатую фразу, Тейнер с сомнением покачал головой. «И что же нам теперь делать?» Ирина поднялась со ступеньки трапа и, нервно размахивая руками, обошла вокруг группы мужчин, почти у каждого из которых в руках было оружие. «Каким образом мы станем искать среди вас этого самого осведомителя?» «Почему среди нас?» — не понял Горидзе. «Потому что я женщина», — остановившись перед ним, ответила Ирина. «Что вовсе не снимает с тебя подозрений?» — обольстительно улыбнулся в ответ Горидзе. «Кто сказал, что осведомитель — это непременно мужчина? Я, например, считаю, что ему даже выгоднее быть женщиной. Меньше подозрений. Зато больше внимания со стороны остальных», — в тон ему возразила Ирина. «Мы ловим черную кошку в темной комнате», — с иронией произнес Бочков. «А если все же она там есть?» — ни к кому конкретно не обращаясь, спросил Штайнер. «Нас здесь всего 8 человек, чуть больше половины первоначального состава экспедиции», — рассудительно произнес Морвуд. «Если среди нас и находился сообщник террористов, то он мог остаться на земле или же присоединиться к террористам, прибывшим в сферу на втором челноке». «Мне понятно ваше стремление убедить себя и остальных в том, что все в порядке и все мы хорошие ребята», обведя взглядом всех, находившихся рядом с ним, сказал Стинов. «Но если среди нас все же находится предатель, то, зная одновременно обо всех наших планах и о намерениях террористов, он будет представлять собой мину замедленного действия, которая рано или поздно сработает». «Судя по твоим словам», — выслушав Стинова, сказал Бочков, «себя ты из списка подозреваемых исключаешь». «Совершенно верно», — наклонил голову Стинов. «Я не могу быть заподозрен в связи с террористами, потому что являюсь жителем сферы». «Ну и что с того?» — пренебрежительно дернул плечом Бочков. «Возможно, таким образом ты собираешься кому-то здесь отомстить». «Хватит!» — вскинув руку, остановил его Тейнер. «Я требую прекратить эту бессмысленную дискуссию». Стинов прав. «Вероятность того, что среди нас находится шпион, захвативших челнок террористов, довольно высока, и ее ни в коем случае нельзя сбрасывать со счета. Не призывая сейчас же начать уличать друг друга, я тем не менее хочу назвать двух человек, которые находятся вне подозрения. Это на тот случай, если кому-то понадобится обсудить нечто чрезвычайно важное, о чем ни при каких обстоятельствах не должны узнать террористы. Во-первых, это Стинов. Он лучше любого из нас представляет, что способно натворить попавшее в сферу огнестрельное оружие. К тому же, он не хотел сюда возвращаться. Его уговорил я. Потому что без Игоря нам не обойтись, в особенности при сложившейся ситуации. Тейнер сделал паузу, ожидая каких-либо возражений или вопросов. Но никто не произнес ни слова. «Второй человек, которого нельзя заподозрить в связи с террористами, это я». Тейнер достал из кармана и поднял так, чтобы всем было видно, пластиковую карточку в правом верхнем углу которой присутствовало голографическое изображение летящего орла с зажатым в когтях пучком молний. «Я действительно доктор прикладной психологии и занимаюсь изучением поведенческих структур, но только в составе Департамента охраны порядка. В сложившейся ситуации я считаю возможным поставить вас в известность об этом».
«Час от часа не легче», — тяжко вздохнул Борщевский. «Сначала террористы, а следом за ними агент департамента. Может быть, еще кто-то хочет сделать признание?»
«Могу сделать признание, что я всего лишь социолог», — клятвенно вскинув руку, сообщил Горидзе. «Не имел и не имею никаких связей с людьми, объявленными вне закона».
«Кто теперь поверит твоим словам?» — махнул на него рукой Бочков. «Теперь мы все постоянно будем следить друг за другом, подмечая что-нибудь неестественное в поведении товарищей, даже если среди нас и вовсе нет никакого шпиона».
«В каком же вы звании, господин Тейнер?» — задала вопрос Ирина.
«Полковник», — ответил руководитель экспедиции.
«И как же нам теперь вас называть, господин полковник?»
«Разреши-ка». Стинов взял из руки Тейнера удостоверение и внимательно рассмотрел его.
«Откуда мне знать, что ты не украл его?» — спросил он, возвращая карточку Тейнеру.
«Все дело в эмблеме», — объяснил ему Тейнер. «Если работник департамента охраны порядка теряет удостоверение или же пропадает вместе с ним, то на карточку с его номером подается особый кодированный радиосигнал. И в ту же секунду голографическая эмблема с нее исчезает. Система контроля за удостоверениями департамента охватывает всю Землю, так что практически невозможно выкрасть чужую карточку и воспользоваться ею».
Стинов вопросительно посмотрел на остальных.
Подтверждая слова Тейнера, Морвуд кивнул. «Я считаю нецелесообразным пытаться найти и обезвредить террористов своими силами», — сказал Тейнер. Убрав удостоверение в карман, он посмотрел на Стинова. «Прежде всего, нам следует связаться с Советом сохранения стабильности и сообщить ему о проникших в сферу преступниках с огнестрельным оружием».
«У меня несколько иной план», — сказал тот. «Вначале, как мы и планировали, нам следует побывать в секторе Паскаля и связаться с геренитами. Герениты имеют определенное влияние на бешеных. С их помощью мы сможем узнать о судьбе террористов, а, возможно, и обезвредить их. Если же это не удастся, обратимся в совет».
«Согласен», — сказал Тейнер. «И еще одно условие», — добавил Стинов.
«Все имеющееся у нас огнестрельное оружие должно остаться на челноке».
«Но у террористов тоже есть оружие», — возразил Морвуд.
«Мы не террористы», — ответил Стинов. «И мы не должны с первого шага нарушать законы сферы.
Кроме того, заявившись в любой из секторов с оружием, мы вряд ли сможем рассчитывать после этого на помощь».
«В сфере нет огнестрельного оружия, и человек, имеющий при себе автомат, будет восприниматься любым жителем сферы только как враг».
«Стинов прав», — поддержал его Тейнер. «Мы должны действовать в согласии с существующими в сфере порядками».